Сегодня я хочу поделиться некоторым посланием. Всегда есть такая ответственность, чтобы говорить Слово Божье, как Слово Божье. Потому что много хороших проповедей в интернете. Скачать конспект, даже не скачивать, просто скопировать, правда же? И хорошо сказать это все в церкви, но смысл от этого небольшой. Ну, это, конечно же, это Божье Слово, конечно же, может быть, это классная проповедь, но смысл от этого небольшой. Но я думаю, что сложнее, может быть, бывает немного, как для меня, не знаю, как для кого, если, например, если я приезжаю куда-то проповедовать в другую церковь, мне намного проще проповедовать в другой церкви. Потому что я могу проповедовать, я могу помолиться и проповедовать обо всем. У меня есть много конспектов, много посланий, которые я проповедовал за свою недолгую жизнь. Я могу проповедовать в новой церкви хорошее новое послание, которое они не слышали. Нет, конечно же, надо говорить все по существу. Правда же? Но когда, например, когда я дома нахожусь в своем доме, тогда вот в нашем общении, в нашем разговоре в семье, например, с моей супругой, там, когда мы собираемся вместе, у нас разговор должен происходить, ну, как бы хотелось бы, чтобы разговор происходил как-то вот по существу, правда же? Потому что, представьте себе картину, собирается семья, и дети, жена, муж, папа, мама, и разговор вообще какой-то странный, он вообще некорректный, в смысле он вообще не актуальный, знаете, они говорят о чем-то, о птичках, знаете, у них может быть там серьезная сложность или проблема, или какая-то ситуация с ребенком, вот, ну, насущный, актуальный вопрос, а они просто говорят о том, что там в Америке происходит, или там, но можно говорить о том, что в Америке происходит, или в Китае и так далее, но наша повседневная жизнь и наше общение не происходит чаще, в смысле, не происходит чаще всего, когда мы общаемся о том, что происходит в Китае, не так ли? Говорят, психологи говорят, что есть несколько уровней отношений или общения, и самый, конечно же, примитивный уровень, это когда люди говорят «привет, привет», они говорят ни о чем, и они могут говорить о погоде, о каких-то фактах, о каких-то событиях. Или просто, знаете, есть такое приветствие в английском языке. Привет, как дела? Это не обозначает, что у тебя спрашивают, как дела, правда же? Но это обозначает просто привет. Я, когда выезжал за кордон или общался с иностранцами, часто и со шведами, они перед служением на какой-то конференции, он бежит и говорит, там, привет, как дела? И ты вначале пытаешься, когда не знаешь, пытаешься рассказать, как дела, но ты смотришь, уже человек уже 10 метров, он просто спросил, привет, как дела, он просто сказал, привет. Потому что это просто привет, просто привет. И, знаешь, если в семье я прихожу домой и просто говорю привет, просто привет и пока, это очень грустно, не так ли? Но в семейных отношениях, в близких отношениях нужно разговаривать по существу, правда же? И иногда это легкие разговоры, иногда это сложные разговоры. Без сложных. Кто из вас любит тяжелые разговоры? Поднимите руку. Никто не любит тяжелые разговоры. Мы как бы... Я не говорю, что сегодня у нас должен быть тяжелый разговор. Нет. Я просто говорю больше о том, что есть такой поиск внутренний, чтобы говорить по существу. Правда же? Не просто говорить о чем-то. Не просто говорить... Учитесь Писанию можно много, есть масса тем, о которых можно учить. Просто открываешь один стих, молишься, если вот как Владимир Петрович, у него есть учительский дар, он может, я думаю, что я не так, но он может учить много часов подряд. Правда же, да, Петрович? Не пробовал. Но если мы друзья, и мы встречаемся, или приглашаем кого-то на чай, иногда разговор доходит до разговора по существу, когда мы, знаете, не просто о птичках, не просто привет, не просто рассказали, где, что, что в политике происходит, что в экономике происходит, что у того брата происходит, или у той сестры, или в той церкви, там, или кто там развелся, или кто-то там, у кого-то хорошо, у кого-то плохо, это еще не тот разговор. Но более глубокое общение происходит тогда, когда мы, это уже другой уровень общения, когда мы выносим какие-то вещи, которые в нашем сердце, и наши отношения, наши переживания, наши эмоции, наше внутреннее состояние. Очень часто мы боимся, потому что, бывает, что мы боимся, потому что, ну, никто и не заставляет, но я скажу так, что такое в жизни бывало, и бывало не раз, что если ты выносишь свое сердце и твое содержимое наружу, тебя могут не понять, могут неправильно истолковать твои мотивы, могут просто посмеяться над этим из самых каких-то сокровенных вещей и так далее. Но я скажу вам, друзья, что церковь, почему я об этом говорю, что для меня это всегда какой-то вызов, потому что я понимаю, что находясь здесь и находясь в церкви, я должен говорить по существу. Не просто хорошее место Писания, но по существу. И поэтому для меня всегда это некий поиск. Сегодня у меня есть одна история, которую я хочу прочитать вам. И почему я такое длинное предисловие делаю? Некая история, это не длинное местописание, это записано из этого отрывка. Я думаю, что многие из вас знают не одно местописание, которое мы, в принципе, цитируем и цитировали не раз в своей жизни. Но когда я молился и рассуждал, и читал разные местописания по этому поводу, это слово пришло ко мне, я просто поделюсь этим сегодня. Я вначале прочитаю этот отрывок, может быть, стихов 12, это 29 глава книги пророка Иеремии, и потом посмотрю на какие-то стихи и хочу поделиться с вами кое-чем. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Контекст говорит нам, что люди, которых Навуходоносор взял в плен, это были евреи, и Иерусалим был завоеван, правда же? Сама ситуация сложная. Пророк Иеремия, вы, наверное, слышали, читали о нем, очень много знаете и не раз читали о нем. Это был не самый популярный человек, но в смысле, он был довольно популярный человек, но он сидел в яме, его гноили, его немного презирали, знаете, его слова делили на 36, ну, он не нравился. Он не нравился тем людям, которые там находились. Ни царя, ни царю, ни людям. Почему? Потому что он был такой странный чел, он все время говорил не то, что говорили все остальные. Я не говорю, что это хорошо говорить не то, что все остальные, но вот Бог к нему говорил, там была сложная ситуация, осада, там и голод, и все такое. И все говорили: надо сражаться, мы победим. А он говорил Навуходоносору: вавилоняне возьмут Иерусалим, и все мы пойдем в плен. И знаете, это такое, нет, я не берусь обсуждать все эти моменты, но это такое не очень крутое пророчество, правда же, да? Если бы я вышел вот и начал говорить так, что Бог мне сказал, и причем он не просто один раз это со сцены сказал, это была его позиция, он за это, его бросали в яму, он там, у него, он был таким, знаете, изгоем вообще. Его ненавидели, потому что он, и вот мы читаем здесь, И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима. Все, что он говорил, произошло. И знаете, евреи ушли в плен. Иерусалим там ожидала сложная ситуация. И вот, казалось бы, слушай, друг, но ты уже пророчествовал, уже все исполнилось. Нет, он еще и письма отправляет те, которые... Вы знаете, Нет, это не сарказм, это не злость, но он пишет им письмо. И это тоже было послание от Господа. Понимаете, да? Им, например, им и так было очень кисло. Кому было бы, ну, кому счастливо? Кто чувствует себя счастливым, когда у тебя все забрали, дом забрали, ты ничего не имеешь, плюс тебя отвели куда-то вообще в другую культуру. Слава Богу, жив остался, правда же? Дети остались там, жив остался. Не знаю, что там осталось из имущества, ничего не осталось. Не успел ни продать, ни деньги обернуть, ни вложить, ни выложить. Ничего не успел, просто забрали. А, может быть, бы и успел, но... ну, ведь пророка Иеремию не слушал. Поэтому они в основном всей своей массе, они не собирались туда. Ну, я как бы предысторию говорю. Они в Вавилон все и не собирались. Вот, и они в таком... Ну, в таком немного паршивом, знаете, таком состоянии. У них такая не очень хорошая действительность. И этот пророк пишет из Иерусалима. По каким-то причинам он там остался, его не взяли. Его не взяли. Он отправляет письмо евреям, которые... Это не смешно, конечно. Я хочу это легче подать. Но это как бы не смешно. И вот он говорит... Он пишет к остатку старейшин между переселенцами, к священникам и пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония, и царица, и евнухи, князья Иудеи, и Иерусалима, и плотники, и кузнецы. Все вышли, кто там, и плотники, и кузнецы, и дворники, и кто, все айтишники покинули, все ушли. Ну, осталось там кто-то, может, кучка людей, кто ни на что не влияет, горстка людей, там, все бизнесмены, политики, кого-то увели, кто-то ушел и так далее. И здесь написано и плотники, и кузнецы. Так видно было Господу угодно. Через Елиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкина, мы не будем разбирать значение этих имен, которых Сидекия, царь иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю вавилонскому. Так говорит Господь Саваох, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Здесь еще грустнее. Но мы об этом не будем долго. Он говорит, так говорит Господь всем пленникам, которых я переместил. Зачем, спрашивается. Но это другая история. И Бог говорит, я переместил вас туда. Пятый стих и дальше. Стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте плоды их. Берите жены, рождайте сыновей и дочерей. Сыновьям своим берите жены и дочерей своим, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, который я вас переселил, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, не слушайте снов ваших, которые, даже говорит, не говоря о пророках, он говорит, даже не слушайте ваших снов, которые вам снятся. Потому что все это чепуха. Слушай, подожди. Ну ладно, пророки. Ладно, тот сказал или этот сказал. Но у меня есть сон. И я чувствую, что это сон от Бога. Он говорит, если это не то, что Бог сказал, тогда не слушайте ваших снов. Пусть это вас не обольщает. Ложно пророчествуют они вам, именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет. Для них это была точка отсчета. Бог сказал им. 70 лет. И знаете, о чем я думаю? Ведь, когда они пришли в Вавилон, некоторым, там же не всем людям было по одному году, да? Или по два года. Что у них как бы есть шанс, если они проживут 72 года, или они родились вот в Вавилоне, переселились и родились, то у них есть шанс, что они, когда проживут эти 70 лет, то на 71-й они возвратятся в Иерусалим, на свою родину. Кому-то было 50. Мне уже скоро будет 50. Вот если бы я пришел в 48 туда, ну, немного такая кисловатая ситуация. Это значит, что мне 48 или 50, мне Бог предназначил где-то лет 70-75, а прожить в Вавилоне мне надо 70. Это значит, что моя жизнь там и закончится. И вы знаете, мне кажется, что вот вся эта история, вот они находятся в таком состоянии. Нет, негде жить. Ну, потому что привели толпу тысячи людей, привели пленников. Вы думаете, им хотя бы организовали хостелы? Нет, конечно. Какие-то палатки, какой-то лагерь беженцев. Не самые лучшие условия. Ситуация не самая лучшая. Жить негде. Средств к существованию не так много. Непонятно вообще, что делать. А как жить, если жить дальше? Хорошо, заниматься бизнесом. Как, с кем заниматься бизнесом? Все пленники, вот тысячи людей, как вот развиваться, как делать бизнес, что делать вообще? Ситуация вообще какая-то патовая, сложная. И Бог говорит, это моя воля. Да, сейчас у вас не все хорошо, но пройдет 70 лет, вы помолитесь мне, я услышу вас. Не слушайте никого, до этого ничего не произойдет. Но пройдет 70 лет, настанет мое время. Вы помолитесь мне, услышите меня, я услышу вас и возвращу вас. Все вернутся. И мы знаем, что так и произошло, правда же? Была удивительная вещь, все вернулись, Иерусалим отстроился, там и многое-многое другое произошло. И вот, ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я, знаешь, думаешь, Господи, в смысле, к чему? И это, вы понимаете, да, что это письмо от пророка Иеремии, которое пришло из Иерусалима. И он говорит от имени Господа. И Господь говорит такие слова. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Никто, мне кажется, в то время или в той ситуации, читая это письмо, это не было ободрительное послание Павла, даже не обличительное. Находясь в той ситуации, никто, мне кажется, не верил в будущность и надежду. Никто не испытывал никакой надежды. Никто, ну, может быть, там были какие-то суперлюди, которые видели на два шага вперед, может быть, планировали и мечтали, но в основной в своей массе они как бы не чувствовали никакого позитива от действительности. Они не чувствовали никакого позитива от завтрашнего дня. Мы, знаете, иногда бываем или можем оказываться в таких ситуациях, что ты думаешь, ну, я думаю, что каждый из нас проходил это, что ситуация может быть такая сложная, что ты думаешь, вот бы лечь спать, и спать бы долго, аж просыпаться не хочется, правда же? Потому что, когда ты просыпаешься завтра, а это все завтра тебя уже ждет рядом с твоей кроватью. Правда же, да? И вот они, например, находясь там в палатках, в этой сложной ситуации, в Вавилоне, их не очень, ну, в смысле, их там не встретили, они не приехали на большую конференцию христианскую, где их расселили в христианских домах, кормили хорошей едой. Местные жители к ним относятся не очень хорошо. Они не очень-то их и ожидали, чтобы, знаете, чтобы строить с ними классные отношения. Они рабы, они пленники. И вот все это чувство, знаете, я просто немножко пытаюсь описать это. Все это вот такое внутреннее состояние паршивое, не самое лучшее, которое может быть хуже, чем у многих украинцев сегодня или кого-то там. И они находятся в такой ситуации, еще и получают послание от Бога, получают пророческое слово. Я когда читал это местописание сегодня и перед этим, и Вы знаете, мне так как-то забавно стало, потому что одно выражение, которое мы прочитали здесь, немного аж впрыгнуло в меня из Библии. Я начал размышлять об этом. Я вам скажу это выражение. И Бог им говорит через пророка Иеремию. Знаете, вот я описываю эту ситуацию, насколько могу. Я думаю, что вы можете представить и сами, читая исторические какие-то документы о том, что происходило. Ну, самая лучшая ситуация. Но приходит слово от Бога. И в 29 главе мы читаем с 1 стиха, читаем 5-6 стих. И в конце 6 стиха это слово, которое Бог говорит им. Он говорит им: размножайтесь, а не умоляйтесь. Слушай, о чем речь? Какие предпосылки? И он говорит им: размножайтесь, а не умоляйтесь. Размножайтесь, а не умоляйтесь. Мне кажется, у них не было никаких ни моральных, ни физических, ни финансов. Ну, может, финансы и были какие-то, они с собой принесли какие-то драгоценности. Никаких сил не было, чтобы размножаться, а не умоляться. Я думаю, Господи, когда я размышлял об этом, я думал: Господи, как-то все жестоко немного. Как-то все так непонятно немного. Как в этой ситуации сложной этому народу, который является рабами, пленниками и так далее, ты можешь говорить: размножайтесь, а не умоляйтесь. И я понял, что это был для них выход, это был для них Божий план вообще-то. И я еще потом покажу вам некоторые стихи, которые мы прочитаем с вами. Я еще сейчас покажу, прочитаю просто пару переводов этого места Писания. В моей Библии есть несколько переводов. Господь говорит, всегда ли перевод говорит: размножайтесь, а не умоляйтесь. Один из русских еще переводов говорит: умножайтесь там, а не редейте. Еще один перевод говорит: размножайтесь там, а не убавляйтесь. Библия Агиенко кажет нам такие слова: помножьтесь там, а не молите. Умножьтесь там, Бог им говорит, умножьтесь. Господи, ты что? Бог, как ты можешь? Еще один перевод говорит, знаете что? Не превращайтесь в меньшинство. Размножайтесь в Вавилоне и не превращайтесь в меньшинство. Вначале я думал, что это какой-то странный эксперимент. Это не эксперимент. Вы поняли, да? Но Божья воля была, чтобы... Да, были какие-то предпосылки, какие-то причины, почему это случилось. Об этом можно спорить и долго говорить. И знаете, есть разные причины, почему может случаться в нашей жизни то или другое, и то, в чем мы можем находиться, и так далее. И мы можем всю жизнь копаться, искать причины тому, что произошло, или и так далее, и тому подобное. И никогда, может быть, до конца, на 100% и не выяснить, почему. Хотя в их ситуации это было очевидно. Они отступили от Бога, и обычно за их отступление их ожидали вот такие траблы, такие ситуации сложные. Но вы знаете, Бог им говорит: слушайте, они чувствуют себя плохо, ужасно. А он говорит им совершенно обратное. Он говорит: слушайте, через пророка, нелюбимого пророка. И он, это слово, знаете, я думаю, в самую сложную ситуацию он говорит им: размножайтесь, а не умоляйтесь. Как, Господи? Это возможно или нет? Вы знаете, потом я начал размышлять, я нашел много мест Писания, и я нашел, я не хочу там просто бросаться какими-то фразами, не хочу универсализировать что-то, но я думаю, что нам не нужно бояться этого. И я все больше и больше начал видеть и понимать, что сердце Бога или Бог в своем сердце от начала, от Едемского сада, Он был и есть за то, чтобы происходило умножение. Он, когда сотворил человека, поместил их в Едемском саду, знаете, что Он им сказал? плодитесь и размножайтесь. Я думаю, что для евреев, которые находились в Вавилоне, это был их выход. И мы знаем, что еще одна часть их истории говорит о том, что когда они были намного дольше в плену, 430 лет были в плену у фараона, были в плену в Египте, мы знаем, что они умножились, и они размножились так, что они некоторой угрозой стали для Египта, и они занимали хорошее место. Да, они были рабами, но это была тоже некоторая предпосылка к тому, что они вышли из Египта, пошли в обетованную землю. Итак, я задаю себе вопросы. Знаете, меня это слово очень сильно зацепило. Мы говорим об умножении, в разных сферах. Мы говорим не только о церкви, мы говорим и о церкви, мы говорим о теле Иисуса Христа, мы говорим и о нашей жизни, о нашей личной жизни, о том, кем мы есть, кем Бог хочет нас видеть, что Он думает о нас, что Он думает о тебе. И какова его идея? Я просто взял не случайно это место Писания, потому что это здесь написано, но это такая самая драматичная ситуация. И он говорит им, умножайтесь там. Где там? Умножайтесь там, в Вавилоне. Господи, здесь нет вообще никаких условий для этого. Он говорит, умножайтесь там, а не редейте. Они, конечно же, могли бы не послушаться, но мне кажется, они послушались. И вы знаете, Писание говорит, он там говорит им, что молитесь за город, молитесь за место, молитесь за то место, где вы живете, благословляйте это место, заботьтесь о благосостоянии того места, куда я вас переселил, потому что при благословении его и вам будет мир, и вам будет хорошо. Что я хочу сказать? Я верю, вы знаете, вот, мы размышляем и думаем, есть разные мысли. В преддверии, например, в окончании, в преддверии конца этого года или в начале, перед началом следующего года. Господи, что делать? Куда бежать? Какова твоя идея? Что ты имеешь в виду? И что ты хочешь мне сказать? Как ты обо мне думаешь? Или что ты обо мне думаешь, Господи? Я не знаю, вы молитесь такой молитвой? Молитесь, нет?
Не молитесь?
Разными молитвами. Ну, может быть, не прям такой. Но для нас же является, я думаю, что вам является интересным этот момент, что Бог хочет для вас в следующем шаге, на следующем этапе, лично для вас. И я думаю, что я могу сказать сегодня с уверенностью, читая Библию, не могу прочитать слишком много мест Писаний сегодня, но я могу сегодня сказать с уверенностью, что воля Божья для тебя и для меня, и для каждого из нас заключается в том, чтобы мы умножались. И давайте не будем думать только о том, что когда мы говорим об умножении, я включаю это в это, но что тело Христа должно умножиться и усилиться. И это правда. И в этой части земли тело Иисуса Христа должно также развиться и умножиться. Правда же? Это Божья воля. Я не думаю, я так себя не чувствую. Я в это не верю. Я в этом сомневаюсь. Знаете, мы говорим, мы хотим, чтобы ситуация менялась. Мы хотим там, чтобы политики менялись, люди приходили другие там, чтобы христианство или хорошие люди, нормальные, которые знают Христа, которые знают Бога, ну, хорошие люди, они тоже оказывали какое-то влияние в нашем обществе, но на наше общество, на процессы, которые происходят в нашем обществе. Ну, я в этом не заинтересован, мне все равно. Но в смысле, какой? Я не знаю, как с этим быть. Я верю, что когда тело Иисуса Христа, я не скажу, что у нас самая плохая ситуация, но когда тело Иисуса Христа становится сильнее, умножается, тогда его влияние тоже увеличивается, правда же? И нам может показаться, что да достаточно уже, или, хватит уже? Нет, не хватит. Есть тысячи, миллионы неспасенных людей в Украине. Ты скажешь, или я скажу, Господи, трудная ситуация. У нас война, у нас экономически сложная ситуация, много смущения, у нас все очень сложно. Да, может быть, но в это очень сложное время Господь говорит евреям, которые находятся в плену, Он говорит, размножайтесь, а не умаляйтесь. Он им говорит, умножайтесь, а не редите. Ты скажешь, как это делать? Или я скажу, Господи, как это делать? Это не только касается церкви. Это касается того, что Бог хочет умножить что-то в твоей жизни, к чему ты призван, чем ты занимаешься, чем ты должен, чем, вот, для чего Он вложил в тебя то, что Он вложил. Недавно посмотрел этот фильм, классный фильм, может быть, смотрели, можно только представить. Смотрели этот фильм? И там об одном человеке, который пережил трудное детство и так далее. Он стал певцом. Ну, финал хороший. Его отец был очень сложным человеком. Он пережил очень много в своей семье. И в его жизни была такая большая трагедия. Он не мог простить своего отца. Мать ушла, отец его бил. Вот, и он все время хотел, чтобы он был, он играл в американский футбол, а этот мальчик был очень талантливым, у него был классный голос и так далее. Потом, когда он вырос, начал играть в одной группе, и довольно серьезные люди начали они контактировать в музыкальной среде и так далее. И он хотел расти в этом и заниматься, у него была мечта. И это была его мечта. И почему я это сказал? Один человек, который встретился, это был продюсер, он слушал то, что он пел, и он сказал, все нормально, как бы, но твоя песня, твою песню ты еще не спел. И вот твой прорыв, успех, или все начнется в твоей жизни, когда ты споешь эту песню, которую ты еще не спел. Ты поешь чужие песни. Ты поешь, ты пишешь песни, ты играешь и поешь, но это все звучит так, как будто бы это не твое. И он ему сказал, что что-то должно произойти в твоей жизни, чтобы ты спел свою песню. Знаете, он вернулся домой, отец его был при смерти, он болел раком, и он искал с ним общение, чтобы покаяться, попросить прощения. В общем, длинная история. Но они наладили отношения. Он простил своего отца, провел с ним остаток его жизни. На самом деле простил от всего сердца. И отец ушел. И вы знаете, когда он ушел, он очень сильно переживал это. И он написал эту песню, которую он посвятил своему отцу, который пошел на небо. И эта песня стала очень популярной, в смысле, очень популярной и сделала его популярной. Я к чему это все говорю, что Бог хочет, чтобы мы умножались, и мне кажется, что у каждого из нас есть что-то, как эта песня, которая может быть еще не сыграна, которая может быть еще не спета, есть еще много чего впереди, потому что и здесь он говорит, размножайтесь, а не умоляйтесь. Они сидели и думали, что все плохо, все закончилось, все сложно, все как-то не так. А пророк говорит им, так говорит Господь, я хочу, чтобы вы умножились. И мне кажется, это не только касается служения, это касается нашей личной жизни, это касается того, к чему мы призваны, того, чем Бог хочет, чтобы мы занимались, это касается нас самих, нашей целостности. Правда же? Мне еще нравится здесь пару фраз, которые написаны здесь в этом же 29 стихе. И он говорит в этой 29 главе, 5-6 стихе, и он говорит такие слова. «Стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей». И сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. Мне кажется, это очень таких, каких-то важных, каких-то несколько важных ключевых моментов. Они могли думать, хорошо, я не привязан никак. Это земля, это не моя земля, это не моя родина, это чужбина, это враждебное мне место. Я должен прожить здесь 70 лет. Бог говорит, три вещи очень важные. И я считаю, что это такая сильная стратегия для умножения. Три вещи, которые Бог здесь говорит, для того, чтобы тебе жить. Стройте дома. Я сегодня не в смысле говорю, что каждый из нас должен построить дом сейчас. Не в этом смысле. Но он говорит им, стройте дома. То есть, вы что, собрались 70 лет прожить в палатках? Или в лесу? Нет, ну мы не хотим пускать корни. А он говорит, вы хотите умножаться? Стройте! Вы знаете, строить это такое мероприятие, это не просто сходить в ресторан. Строить это тяжело, это вложение, это тебя к чему-то обязывает, это тебя к чему-то привязывает, да? Но вот, представьте себе, прошло время, и у евреев в Вавилонской земле возникли целые поселения. И это не было просто группа или такое количество людей, брошенных и никому не нужных. Они просто там находились, просто сидели где-то там, плакали, повесили свои арфы и говорили, нам все грустно. Но они начали, мне кажется, они послушали Бога, да? Они начали строиться. Он говорит им, стройте дома. Мне кажется, это очень важное слово. Строить. Для того, чтобы умножаться, есть одно условие, чтобы строить. Если кто-то не строит, он может быть, и не будет умножаться. И я не имею в виду здесь строить дом в классическом смысле. Если мы говорим об умножении, если мы говорим об умножении в бизнесе, или в чем-то, или в том, чем мы занимаемся, нам необходимо согласиться с этим, что нужно начинать строить. Все само по себе не происходит. И он говорит, стройте, и так интересно говорит, стройте дома и живите в них. Господи, ты не понимаешь, это вообще отвлеченно, как я могу строить, у меня денег нет. Он не говорит, что вот вам деньги, вот вам кредит, вот вам. Он говорит, просто настройтесь, просто начните так думать. Да мы же здесь странники и пришельцы. Стройте дома и живите в них. Стройте. Вы хотите умножаться? Я говорю вам. Умножайтесь, а не ослабевайте. Умножайтесь, а не редейте. Господи, что нам делать? Стройте! Я думаю, там появилась хутор, деревня, поселок, несколько поселений, какие-то города появились. Я не знаю всей этой истории. Но потом там появилась целая область, где они жили. И у них появился бизнес. Они начали покупать и продавать, но когда Бог благословляет, да, все начинает происходить, правда же? Вначале они просто повесили свои арфы, помните, в пророчествах написано там, и они говорили, зачем нам петь эти песни, у нас все грустно, зачем нам арфы, он говорит, так, стройте, да, арфы повесьте пока, возьмите лопаты, стройте дома и живите в них. Второе, что он сказал им, очень важное, он говорит, разводите сады и ешьте плоды. Никто не разводит сад. В смысле, укроп и петрушку можно посадить. Вот моя жена садит на грядке укроп и петрушку. Если я, ну, если даже временно, да, если я даже снимаю квартиру где-то, я просто в горшочке могу на балконе посадить грядочку укропа или петрушки. Ну, зачем? И базилик-то. Даже перец или маленькие помидоры. Но, знаешь, если я не собираюсь, если у меня нет перспективы, если я не думаю о завтрашнем дне и так далее, зачем мне разбивать сады? Зачем мне возделывать землю? Я здесь всего на 70 лет, а может быть и меньше, и так далее. Бог говорит им, стройте! Вы хотите умножения? Ну, в смысле, что вы, они ведь вообще ничего не хотели. Я хочу, чтобы вы умножились. А для того, чтобы вы умножились, стройте. Начинай строить. Строить свою жизнь, строить свой бизнес, строить свое будущее, строить свою семью, вкладывать время, средства и так далее. Строить! Вы грустные немного, нет? Потом он говорит, второе слово, возделывайте землю, или он говорит, разводите сады. И знаете, что я понял? Сад разводить это сложнее, чем просто посадить травку. Потому что это земля, ты должен его возделывать, ты должен заботиться, ты должен ухаживать за этим, ты должен уделять этому время, внимание и так далее, и силы, и деньги. Я понял, что можно посадить много деревьев, с них ничего не получать, а вкладывать много денег в это все. Туи, кстати, урожай не дают, в них вкладывай, не вкладывай. Но сад – это серьезное мероприятие. Вы знаете, когда евреи пришли в обетованную землю, и они там разбили большие сады, это было тяжело. Я не буду уже об этом говорить, как они это делали. Там сложно было, и с землей сложно было, с плодородной и так далее. Это был колоссальный труд. В этот раз, когда мы были в израильском туре, когда нам эта девушка-гид, женщина, рассказывала о том, как они занимались земледелием там, я подумал, я точно не колхозник, я точно не фермер. Я видел эти горы, которые, знаете, вот в таких изрезаны склоны, такими, как ступенями, да, террасы. Я думал, что это такое? А это сады. А вот для того, чтобы эти сады... Целая технология. Они должны были туда привести плодородную землю, вверх. Они должны были специально сделать систему орошения. Специально, они же не могли тогда делать систему орошения, как мы делаем сегодня. Вода, которая шла в дождевой период, она должна была как-то остаться. В общем, я скажу вам, чтобы заниматься этим, я подумал, раз 40 надо подумать, по крайней мере. А Бог им говорит, разводите сады, аллилуйя. Знаешь, когда ты построил дом, и у тебя есть сад, ты уже не просто так, не просто так. А потом он еще говорит, стройте, разводите, занимайтесь земледелием и рожайте детей. Помнишь, Антоха, когда у тебя не было Мии, он был такой легкий на подъем. Я поеду туда, я буду жить там, я приеду туда, помнишь? Вы куда, я говорю, ничего, что секреты рассказывают? Не, нормально. Вы куда в очередной раз переезжаете? Они никуда не переезжали, но так в уме и в сердце переезжали. Уезжали, переезжали. Сейчас нету ее здесь. Сейчас наша младшая живет в Америке в 14 лет. Она уже живет в Америке. Я говорю, английский учи. Зачем мне английский? Я буду жить в Америке. Я думаю, что... Ты понял, да, что жить в Америке или Европе не так просто. А когда Мия появилась, она очень часто музыку, так сказать, заказывает и решает, да? Сколько папа будет с мамой спать, куда пойдет, сколько денег потратит, правда же, да? Ты же не можешь все так. И он говорит, стройте дома, хотите, я хочу, чтобы вы умножались. Стройте, возделывайте и рожайте. Рожайте детей. И прошло время, они стали совершенно другой группой людей. С достатком, с обеспечением. Их стало много. И знаете, мне кажется, в этом есть особенный смысл. Не только применимо к... кто у нас играет на клавиши? Не только применимо к той ситуации тогда. Но, мне кажется, жизнь, обстоятельства и все такое, оно нас пытается как-то выдавить. Я недавно смотрел, да не статистику, какая-то передача. И я то прекрасно понимаю ситуацию, и вы понимаете, что происходит в нашей стране. Это очень сложный вопрос. Правда же, да? Но я задаю вопрос, я говорю, Господи, а что должна делать церковь? Чем мы должны заниматься? Быть в трауре, начать отпевать себя, потому что нам так трудно. И жизнь лучше не становится. Или что нам делать вообще? И знаете, я ободрился, когда прочитал это слово. Я думаю, что для нашей ситуации, для нас, и для нашей страны, и для места здесь, и для меня лично, я принимаю это как волю Божью. Господь говорит, размножайтесь, а не умоляйтесь. Конечно, это вызов, это где-то должно изменить мое мышление, это должно где-то изменить мой взгляд, мои мозги. Но я верю в то, что Бог хочет, чтобы святые умножались. Не только количественно. Во влиянии, в достатке, в том, что делают, в том, к чему призваны. Правда же, да? Умножались, а не сокращались, а не умалялись. И он говорит здесь, стройте дома, живите в них, разводите сады, ешьте их плоды, берите жен и рожайте сыновей и дочерей. Сыновьям своим берите жен. И дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. Господи, ты о чем? Этот сумасшедший пророк снова за свое сидит в Иерусалиме и пишет письма. Но я могу сказать, что это было Божье слово, это было пророческое слово. Это было слово с неба для них. Это был вызов, это было тяжело. Они не могли, возможно, это понять на этом этапе. Но, мне кажется, это то, что помогло им выжить. Это то, что они сделали, и то, что помогло им через 70 лет вернуться, восстановить Иерусалим, восстановить стены и так далее и тому подобное. Потому что Библия говорит, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней. Правда же, друзья? Перед тем, как мы закончим, хочу помолиться с вами. Не знаю, насколько это вам близко или далеко, но верю в это всем сердцем, что Господь хочет, чтобы ты умножился. В разных смыслах этого слова. Может быть, ты знаешь лучше даже, где и в чем, но Бог хочет умножить тебя. Бог хочет умножить свою церковь. Бог хочет, чтобы мы продолжали умножаться, а не сокращались и не умалялись. Господь, во имя Иисуса Христа, мы размышляем сегодня об этом слове, которое ты дал своему народу, когда он находился в Вавилоне. Господь, мы понимаем, что это слово было немного не в тему, немного, может быть, не по существу, потому что по существу было бы правильно ободрить и людей оплакивать себя, и жалеть себя в той сложной ситуации, в которой они находились. И, Господь, это то, что мы понимаем, что это естественно в мире так. И сегодня мы имеем непростую ситуацию в нашей стране, экономику, и политику, и многое другое. Но сегодня мы задаем эти вопросы Тебе, мы задаем эти вопросы себе, Господь. Мы молимся об этом, что нам делать, как нам быть, Господь. Чем должно заниматься тело Иисуса Христа, к чему мы призваны, Господь. И мы видим, что Ты ободрял свой народ даже в намного сложнее ситуации, которые они находились, и ты сказал им, умножайтесь, и ты дал им возможность умножаться, и они умножились, и мы знаем, что они возвратились, прошло время, и ситуация изменилась, как ты и говорил, что пройдет время, пройдет 70 лет, вы будете молиться, искать меня, я услышу, и все изменится, Господь, но это была их повестка дня на тот момент, это был их призыв на тот момент, они должны были услышать это, они должны были понять это, они должны были принять это, Господь. И, конечно же, я понимаю, что им нужна была для этого вера, потому что они могли бы просто оставить это, они могли бы не согласиться с этим. И, Господь, я верю, что Ты призываешь Твое тело, Твою церковь в это время, чтобы мы могли умножаться. И речь не идет только о количестве, но умножаться в силе Твоей, в слове Твоем, в отношениях с Тобой, Господь, в хождении с Тобой, во многих аспектах. Господь, Ты хочешь, чтобы тело Твое, чтобы церковь Твоя умножалась, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже. Мы молимся, чтобы это откровение, это слово могло прийти, Господь, чтобы
Я молюсь за себя, Господи, чтобы принять это и чтобы на самом деле понять, что Ты хочешь, чтобы принять это в сердце, Господь, и увидеть, что мы можем делать для этого, как мы можем продолжать, Господь, как мы можем видеть Твою руку и Твою славу больше и больше в своей жизни. И Ты сказал, не умоляйтесь, не сокращайтесь, не опускайте руки, не умножайтесь, не становитесь меньше, но умножайтесь, Господь. И Ты сказал, стройте дома, живите в них, разбивайте сады, выращивайте сады, и пусть это будет благословением. Кушайте плоды их, и рождайте детей, и умножайтесь, потому что придет время, и все изменится. Господь, мы принимаем от Тебя, мы размышляем об этом, и помоги нам, Господи, чтобы мы не опускали свои руки, чтобы мы не сдавались, не отступали назад, Господь, но чтобы на самом деле мы могли принимать этот вызов от Тебя, умножаться. Я верю, Господь, что Ты хочешь умножить каждого. У Тебя есть желание, Господь, чтобы умножить в жизни каждого, сидящего в этом зале, в этой церкви, Господь, умножить что-то, умножить силу, духовную власть, умножить помазание, умножить финансово, Господь, умножить авторитет, умножить, Господь, многие вещи во имя Иисуса Христа, потому что Ты сказал, плодитесь и умножайтесь, Господь. И я верю, что если мы примем это слово, Господь, когда мы принимаем слово с неба от Тебя, это начинает изменять нашу жизнь, Господь. Спасибо Тебе за все, и да будет прославлено Твое имя во имя Иисуса Христа. Аминь.